Когда мы говорим об учении, то мы говорим, что существует основа, путь и плод учения. Плод – это конечная цель. Основа – это то, на что мы опираемся. А путь – это как мы связываем основу и конечную цель, то есть то, что мы предпринимаем. К примеру, для нас основой является естественное состояние, праджняна, исконная мудрость, брахман, состояние недвойственности. А плодом является полная реализация его. А что такое тогда путь? Путь описывается в трех терминах: джняна, тхьяна и крия, то есть видение, осознавание или медитация по-другому, и действие или поведение. Это как троица в христианстве, которую следует питать как самое главное понятие. Другими словами, если вас спросят, в чем заключается ваше учение, вы можете сказать, что в учении есть видение, медитация и поведение. Видение указывает на то, какое мы пытаемся принять мировоззрение. Это недвойственное видение, вне субъекта и объекта. То есть говорят, если видения у тебя нет, то все остальное тоже неправильно. Сколько бы ты ни медитировал и не принимал какие-то обязательства или принципы, а видения нет, то есть исходная основа ложная. Поэтому следует очень тщательно разобраться, что же такое означает это видение. Потому что медитация может завести в такие лабиринты, из которых ты не выберешься, не обладая правильным видением. Вселенная бесконечна, и миров бесчисленно много. А медитация подобна туннелю, по которому мы идем. Так видение – это не двойственность. С точки зрения лай-йоги есть концептуальное понимание недвойственности. Допустим, если вы хотите понять, на что вам следует ориентироваться или опираться в своей жизни, ну, допустим, нужно открыть Авадхута-гиту. Это самый-самый классический из всех текстов по Адвайте, самый первый, данный Дататрии. Либо можно взять Шанкару, либо более современных классиков, типа Романы Махариши. Но везде вы увидите одно и то же. Адвайта – это всегда один вкус. Независимо от того, где она проповедуется – в Америке, в Африке или в Индии. Адвайта везде одинакова. Она не меняется ни со временем, ни с географией. Если вы хотите укорениться в видении, то, разумеется, следует изучать эти тексты. И следует их сделать своим сердцем. Однако этого мало. Это просто концептуальное понимание. И даже став просто пандитом, цитирующим все эти тексты, можно прекрасно быть слепым, поскольку интеллектуальное знание текстов еще ни о чем не говорит. В Гаруда Пурана Сарадхари так сказано: «Тот, кто ловко брахмана толкует, но свою медитацию страстями сглубил, тех знания наихудшие». В лай-йоге нас интересует не столько интеллектуальное понимание брахмана, сколько видение вне концепций. Это разряд видения, равноценный пониманию. Когда мы где-то сами пробуждаем этот вкус видения, вкус недвойственности, хлоп, и внезапно ум распахнулся, стал огромным пространством, где некому что-либо утверждать и не на что опираться, однако есть ясное осознавание. Пусть мы его не реализовали, и оно не удержано, тем не менее мы примерно уже получили вкус этого видения, и мы знаем, что оно вне концепций, то есть выше логических построений. Если у нас есть некоторое видение, мы можем, к примеру, уже дать какой-то вразумительный ответ. Какая же все-таки лягушка глотает слона? Если видения нет, мы будем все-таки еще чесать затылок. Это видение, джняна. Кроме видения есть медитация, осознавание. То, как мы поддерживаем это видение. То есть видение, можно сказать, это конечная точка, а медитация – это средство. Допустим, атма-вичара или наблюдение за действиями тела. И поскольку у нас есть искусство созерцательной ходьбы или сидячая медитация, то практиковать учение – это значит постоянно быть в каком-то из медитативных состояний. То есть истинный практик, он не может быть бессознательным. Он либо в атма-вичаре, либо санкальпе – все сон, либо в чистом видении, либо в наблюдении за действиями тела, но что-нибудь он доделает. То есть, если вы пришли в радужный свет из цветущего лотоса, по пути не практиковали вообще ничего, а просто были погружены в свои мысли, это недостаток в дхьяне, в медитации. То есть, пока еще не удалось соединить ходьбу с медитацией. Наконец, существует третье – это действие, поведение. Наши медитации и видения должны проявляться в нашей жизни. Если они не проявляются, значит, мы не растем духовно. В относительном смысле поведение – это, к примеру, виная, ну или принцип избегания 14 коренных падений. Но в общем смысле поведение – это такая гибкая вещь, которая указывает на то, как гибко вести себя в многообразных ситуациях, исходя из естественного состояния. Можно сказать, если ты освоил поведение, то ты становишься по-настоящему человеком дхармы. Потому что полностью реализовать поведение – это значит стать пустым, как полый бамбук, стать очень гибким во всех проявлениях. Часто практики реализовывают, одни лучше реализовывают видение, те, кто склонен к философии. С видением им понятно. Но у них может быть недостаточная медитация. Есть медитаторы, которые склонностью обладают концентрацией, сидячей медитацией, благодаря упражнениям в прошлых жизнях. Однако они получают много опытов, но не знают, что с ними делать, из-за недостатка видения. Это другой пробел. Есть хорошие медитаторы и те, кто обладает видением, однако не могут никак проявить это в повседневной жизни, в действии, из-за того, что их умы не гибкие, и когда они попадают в какие-то жизненные, бытовые ситуации, куда-то теряется их и медитация, и видение, они подобны обычным людям. Напрочь все забывается. Если видение соотносится с дхармакайей или телом мудрости, джняна-дехом, то медитация соотносится с амхогакайей или пранава-дехом. Поведение же относится с нирманакайей или шудха-дехом, с проявленным телом. К примеру, тот, кто реализовал видение, может реализовать легко непроявленный аспект и войти за счет одного видения на долгое время в пустоту. Однако ему не удастся реализовать аспект лучезарного тела в верхнем мире форм, Для этого нужно медитативное состояние. Либо тот, кто реализовал медитативное состояние, будет блистать в верхнем мире форм, но при перевоплощении, если он решит стать бодхисаттвой или аватаром, он войдет в утробу матери и перевоплотится. Но даже обладая таким потенциалом, из-за отсутствия навыков в поведении и гибкости, он будет долгое время как обычный человек, пока не изолирует себя или не станет практикующим, отъединившись от всего. Когда же у нас завершены и видение, и осознавание, и поведение, то реализованы все три тела, все три аспекта в совершенстве. Эти наставления связаны с третьим аспектом, с поведением, тем, как мы воплощаем дхарму в нашей жизни. Часто именно с поведением связаны множество проявлений, омрачений или недостатков в осознавании. Поведение подобно безошибочному зеркалу, отражает все наши недостатки в медитации и все наши зацепки ума. Бывает так, что человек может хорошо медитировать внешне, к примеру, в ретрите. Идиллия, все сидят рядами, с бритыми головами, двигаются по распорядку, нигде нет даже никаких трений, и так можно сидеть несколько месяцев. Но вот наступает другое время, и все выходят из ретрита, начинают разговаривать, делать что-то. И кармы были блокированы. Пока кармы были блокированы распорядком, колокольчиком, сидячей позой, их вроде бы как и не было, и все почти святые. Но как только кармам позволено проявляться, снова они вступают в силу, и, казалось бы, медитативный опыт сносится. Потому что вступает проявленное, и здесь, чтобы, переживая разворачивание карм из каналов и сохранять медитативное сознание, требуется более высокая степень самоконтроля. Однако тот, кто обладает такой степенью самоконтроля, действительно что-то реализовал. Об этом человеке можно сказать, действительно, он имеет успех в медитации. Поскольку даже при разворачивании карм его медитативное сознание не утрачивается. Тот же, кто утрачивает при разворачивании карм медитативное сознание, это наоборот указывает, что его медитативные опыты не глубоки.
Чего бы вы ни обучались, вам следует осмысливать, исследовать и анализировать, чтобы устранить все сомнения и вопросы. Глубина убежденности, полученной от такого обучения и анализа, проникнет глубоко в ваше бытие, создав твердую основу для будущей реализации. Устранив основные сомнения и вопросы, необходимо углублять свое понимание посредством практики медитации. Как обучение, так и размышления над полученными знаниями очень важны, но только в сочетании с практикой медитации они смогут обеспечить реальное продвижение. Так что важность каждого из трех аспектов дисциплины обучения медитации невозможно переоценить. Если вы практикуете их без привязанности к этой жизни, это принесет вам огромную пользу. Но вы не получите особой пользы, если будете заниматься этим в мирских целях. Поэтому лучше всего оставить все неискренние подходы к дисциплине, обучению и медитации.
Разумеется, здесь не идет речь о том, что мы занимаемся в мирских целях практикой. Собственно, монахами не для этого становятся. Однако мирские цели, под мирскими целями следует понимать более тонкие нюансы сознания, которые нам пока не заметны. То есть существует определенная часть мирская ума, которая находится глубже, чем мы пока можем ее видеть. Фактически любая активность ума, связанная на получение выгоды себе, на эгоистичное какое-либо принесение себе пользы, это та же самая мирская часть ума. И вот с этой точки зрения следует рассматривать слова «мирские цели». То есть мирские цели могут быть очень завуалированы, прятаться под духовные. Ложное эго может очень хорошо мимикрировать и прятать себя даже у духовно практикующих с большим стажем. Даже монахи, отшельники, проведшие в ретритах долгое время, понимают это, они-то знают как раз об этом, что существуют мирские, как бы тонко-мирские тенденции сознания, которые просто уходят вглубь, но тем не менее могут оказывать такое влияние на ум еще очень долгое время и держать, как в клетке. Выследить их трудно, потому что это не внешне мирские. Казалось бы, человек не хочет ни власти, ни золота, ни богатства, ни женщин, ни самоутверждения. Он, казалось бы, искренне практикует. Но тем не менее, какие-то тонкие инценции, неуловимые ума или какие-то подводные течения все равно присутствуют. Цепляние за медитативные опыты, тонкие фантазии в медитациях, тонкое соскальзывание на бессознательном уровне при ходьбе, потеря ясности при обыденных ситуациях и включение более низких программ отождествления. Все это... вот такие очень незаметные подводные течения, которые йогин тоже должен научиться выслеживать. Эгоистичное цепляние за себя.
Если вы обучаетесь или медитируете в интересах одной лишь этой жизни, желая показаться перед другими великими практикующими, то такая практика является фальшивой. На самом деле, такое отношение обесценивает всю пользу занятий дхармой. Не лучше ли просто не утруждать себя ради ничего? С другой стороны, обучение с правильной мотивацией, безусловно, устраняет интеллектуальное невежество, а правильно предпринимаемая медитация, несомненно, углубляет духовную реализацию. Руководствуясь этими соображениями, святые подчеркивают важность различия между правильной и неправильной практикой поведения в учении и медитации, ибо все они могут быть легко уязвлены привязанностью к этой жизни.
Под привязанностью к этой жизни имеется в виду, как в таком негативном толковании, имеется в виду привязанность прежде всего к эгоистическому восприятию этой жизни. По большому счету, ничего нет, кроме этой жизни. Все есть эта жизнь. Вовне и внутри жизни, смерть – это все одна великая жизнь. Но под этим термином этой жизни имеется в виду привязанность к конкретному кармическому видению, конкретному обусловленному эгоистичному восприятию. Вот что и следует понимать под привязанностью к этой жизни. То есть привязанность к старому образу самого себя. И когда это старое эго, оно цепляется за старый образ самого себя.
Святой просит нас понять и разобраться, что какой бы духовной практикой мы ни занимались, она может быть как истинной, так и неистинной, как соответствующей, так и несоответствующей дхарме. Вначале мы должны различить эти две стороны, чтобы знать, что усваивать и чего избегать. Сказано, что для занимающихся дисциплиной, обучением и медитацией на основе одних лишь привязанностей, практика создаст причины для увеличения восьми мирских забот. Обретения и потери, удовольствия и неудовольствия, хвалы и хулы, славы и бесславия. Если человек принимает духовные обеты по соблюдению дисциплины, он не должен соблюдать их только ради того, чтобы выделиться на фоне других. Цель нравственного поведения не имеет ничего общего с удовлетворением нужд этой жизни. повышением репутации или с получением почета и признания со стороны других людей. Если мы пытаемся практиковать дхарму, исходя из таких поверхностных соображений, то наша практика не может называться истинной и искренней. Дисциплина подобна ногам, которые должны быть крепкими, чтобы пройти путь дхармы и приобрести на пути все необходимые качества. Тот, чья прогнившая дисциплина лишена такой силы, становится подобным калеке, безнадежно пытающемуся достичь места назначения, если ему вообще суждено до него добраться.
Под дисциплиной здесь следует рассматривать не только формальное соблюдение принципов Винаи. Более глубоко дисциплина это означает постоянный, бдительный анализ и корректировка своего отношения к практике дхармы. Именно благодаря такому постоянному бдительному осознаванию, анализу и корректировке мы всегда в бдительном состоянии пребываем. За счет этого рождается гибкость. Когда мы не бдительны и не анализируем свое сознание, то у нас нет такой гибкости. Когда у нас нет гибкости, это означает, мы недостаточно пусты. Мы не можем отбросить наши эмоции или мысли перед дхармой. Ну, что означает? Какой пример негибкости? Ну, вот такой пример. Проверьте себя прямо сейчас. Представьте, что послушник, который 3 месяца в санге, его назначают стражем дхармы или управляющим. Смогли бы вы его принять с чистым сердцем искренне? Так же, как управляющего, который был до него. И выполнять все его наставления, рассматривая это как практику данную гуру. Те, кто сам 3 месяца в санге, смогли бы, а тот, кто 5 лет в санге. Это непросто. Вам постоянно пришлось бы сталкиваться с ситуацией, когда, с одной стороны, принцип дисциплины и наставления гуру, а с другой весь ваш сформированный опыт, когда вы видите человека с его недостатками. И смещать фокус с человека с его недостатками на гуру-йогу, на божественную искру в нем, и только на нее смотреть в обычных ситуациях и отбрасывать весь свой сформированный старый опыт, у вас бы очень много внутри вот так бы переворачивалось, пока бы вы это смогли сделать, если вы не пустые. А тот, кто бы пустой, он смог бы это сделать без всяких проблем. Потому что для него поверхностные качества не важны, он сразу смотрит в корень. Коль сейчас через этого человека начала действовать шакти-гуру, ну, значит, через него. Какая разница, в принципе? Ведь все есть духовная практика. Раньше я особенно любил такие практики, поскольку они очень быстро давали человеку возможность посмотреть себя. Но после того, как много людей часто трудно им было выполнять такие практики, я их прекратил. Поскольку трудно человеку быть сознательным к наставлениям гуру постоянно, каждую минуту в обыденных ситуациях. Однако, если вы помните, то святые проявляли такие величайшие чудеса смирения. К примеру, Франциск Азизский, будучи главой ордена францисканцев, поставил над собой молодого монаха как начальника, который следил за его действиями и даже указывал на недостатки, перед которым он отчитывался. Это не юродство, это очень высокая степень смирения, когда он решил свое эго укротить таким образом. Потому что святой, он не видит людей вообще как таковых, он видит Бога, который действует через тело человека, даже через тела животных, чего угодно, и он поклоняется в первую очередь Богу, а даже если у человека есть какие-то относительные недостатки, он понимает, что это Бог, играющий в человека с относительными недостатками, но его божественное величие от этого никак не затмевается. Такое видение возможно только если сам человек уже реализовал Бога в себе, то есть он пребывает в очень глубоком присутствии. Отсюда появляется его смирение. Смирение это означает, что человек смотрит в корень, он не смотрит на какие-то поверхностные качества любого живого существа, хотя он не утрачивает при этом относительную способность к анализу и пониманию.
Все святые просят своих учеников понять различие между нравственным и испорченным поведением. Как бы вы ни пытались дисциплинировать и обуздывать негативные действия тела, речи и ума, искреннее соблюдение обетов мирянина или полного монаха без лицемерия обеспечит вам как временное, так и абсолютное счастье. Истинное духовное поведение приносит счастье в этой жизни, перерождение в высших мирах в будущем и закладывает причины освобождения от сансары. От вас лишь требуется соблюдать обеты, не смешивая их с 8 мирскими заботами. Тот, кто тщательно следует обетам в соответствии с наставлениями, получит от этого большую пользу, так как они несут в себе огромную ценность. Возьмем, к примеру, практикующего мирянина с 10 обетами или монахини. Чтобы достичь освобождения, абсолютно необходимо культивировать добродетель и воздерживаться от грехов как на делах и словах, так и в мыслях. Если вы способны практиковать 10 благих действий тела, речи и ума, это создаст прямые причины нашего счастья. Чтобы получить в следующей жизни хотя бы человеческое рождение, в этой жизни следует полагаться на одну лишь добродетель. Истинное поведение – это превосходное намерение соблюдать дисциплину для достижения просветления с мотивацией принесения пользы всем живым существам. Настоящая нравственность успокаивает и остужает наше бытие, предоставляя возможность устранить мучащие нас страдания. Правильная дисциплина смягчает наши невзгоды и вселяет в нас веру, преданность и ответственность, отсутствующие у недисциплинированных людей. Вот почему так важно усердствовать в правильном поведении.
Под дисциплиной подразумевается не только формальное следование каким-то предписаниям, а скорее способность к внимательности и к осознаванию, чтобы им следовать. По большому счету, дисциплиной является не выполнение каких-то действий или запретов, а вот эта внимательность, которая стоит за намерением их выполнять.
Какими бы практиками вы ни занимались, успех в них полностью зависит от устойчивости вашего намерения.
Кто-то может сказать, а вот махасидхи, если посмотреть, то они часто вообще не практиковали никакую внешнюю дисциплину. Не совсем так. Говорить, что у махасидхов не было самодисциплины, это значит лгать или обманываться. Махасидхи были людьми, обладающие, некоторые из них были монахами, некоторые внешне вели образ жизни мирян. Некоторые внешне вели образ жизни аватхутов, то есть непостижимых существ. Каждый из них действовал в соответствии с различными обстоятельствами, в которых они жили. Тем не менее, махасидхи обладали дисциплиной. Их дисциплина была очень велика, она была внутренняя. И только исходя из очень высокой внутренней самодисциплины, они могли принимать такой образ жизни или другой. Это дисциплина, которая происходит из осознанности. Это самый высший вид дисциплины, из которой исходят различные другие действия или правила. Наивно было бы думать, что махасидхи не обладали самодисциплиной. Если ты не обладаешь самодисциплиной, ты никогда не получишь вообще никаких достижений.
практикующий должен обладать таким базисом, на котором строится истинный прогресс во всем дальнейшем обучении и медитации. Это превращает ум в плодородную почву. Именно из этой почвы могут вырасти все другие зачатки обучения, анализа и медитации. Если мы не будем соблюдать наши обеты, мы вряд ли переродимся даже людьми или богами, так как дисциплина является основной причиной таких перерождений. Практика щедрости, безусловно, приводит к богатому рождению, но сама по себе она не гарантирует перерождение человеком или Богом. В результате практики щедрости в прошлых жизнях, которая не сопровождалась нравственным поведением, индивид может переродиться животным типа обезьяны, которые будут окружать сокровища и золото. Одна лишь щедрость может позволить обезьяне наслаждаться великолепным изобилием в лесу. Но без дисциплины это не продвинет дело дальше.
Для нас, как практика Аванутара Тантры, дисциплина имеет всегда внутреннее значение. Допустим, в сутре дисциплина имеет внешнее значение. То есть обеты соблюдаются буквально без какой-либо подоплеки, и в этом заключается дисциплина или какие-то обязательства. Для нас под дисциплиной имеется прежде всего качество сознания, внимательность и осознанность, которая позволяет нам действовать таким образом или другим. Фактически любые другие действия, они исходят из такой дисциплины внимательности.
Однако, когда дело доходит до соблюдения нравственных принципов, некоторые практикующие пытаются соблюдать дисциплину, удерживая в то же время небольшую привязанность к этой жизни. Они продолжают вынашивать мысли о временной выгоде в этой жизни, стремясь к почету, уважению, похвалам и прочему. Такой тип поведения, смешанный с мирскими целями и мотивированием, называется аморальным. Каким образом аморальная дисциплина проявляется в действиях практикующего? Тот, кто озабочен восьмью мирскими заботами, может соблюдать свои обеты только частично из-за испорченных намерений и неправильной мотивации. Это не только разлагает поведение, но и вынуждает практикующего критиковать и завидовать другим дисциплинированным людям, монахам. Существует много наглядных примеров, позволяющих нам осознать эти проблемы. Например, практикующий может соблюдать ряд обетов, делая в то же время унижающие замечания. Типа, эти монахи приняли обеты, но не соблюдают их подобающим образом. Они, безусловно, опустились. Только мое поведение можно назвать примерным. Критика поведения других посредством унижающих замечаний, сопровождающаяся одновременным расхваливанием своей дисциплины, является показательным примером испорченности нравственности. Нечистая форма дисциплины обнаруживает себя не только в презрительном отношении к недостойным нарушителям обетов, но и в зависимости и ревности тех, кто обладает превосходным поведением. В этом случае человек не сможет удержаться от замечания, типа «Да, пожалуй, он соблюдает свои обеты исправно, но разве он обучался или медитировал по-настоящему?» В более хронических случаях такие практикующие могут впадать в сильную зависть по отношению к тем, кто строго соблюдает дисциплину. Они могут говорить «Свои обеты он соблюдает праведно, но…» и начать перечислять предполагаемые недостатки, как скупость и другие, продолжая унижать того человека. Несмотря на то, что критикуемый им человек может обладать восхитительной дисциплиной, лицемерные практикующие не могут вынести такого примерного человека и чувствуют необходимость отыскать в нем недостатки. Упадочность такого отношения также заставляет человека замечать мелкие оплошности в соблюдении обетов другими и выставлять эти недостатки на показ, говоря о них язвительно в присутствии посторонних. Такой человек может пытаться вносить сомнения в умы тех, кто почитает данного практикующего за его прилежное соблюдение обетов. Лицемер с фальшивой моралью всегда ищет повод кого-то унизить. Он всегда найдет причину для критики.
Во внутреннем смысле следует понимать, лицемер с фальшивой моралью – это не человек конкретный, какой-то монах. Это скорее качество нечистого ума, который всегда остается у практикующего где-то на задворках подсознания. Если его не контролировать, это вот этот нечистый человечек, папа Пуруша, маленький человек греха. По сути, он тоже является частью естественного состояния. Если вы находитесь в присутствии, то вы его полностью подчинили, он с вами интегрирован. Ну, как бы вы с ним подружились. И он больше вас не беспокоит, а вы смогли его объединить с бесконечным пространством. Тогда даже все нечистые энергии, ну, это нечто наподобие игры бесконечного пространства. Вы уже нисколько не пятнаетесь этими энергиями, не придаете им никакого значения. Однако до тех пор, пока такая интеграция не произошла, то вот эта лицемерная часть практикующего внутри, она постоянно как подзуживает. Она огрызается на вопросы других, она критикует, она испытывает гнев внутри, подавляя его и прочее.
Вряд ли кто-то вообще сможет вдохновить такого лицемера на доброжелательные помыслы. Но он, в свою очередь, никогда не упустит случая кого-то унизить. Такие плоды приносит неискренняя практика дисциплины, которую лучше вообще избегать.
Каким образом нам стать искренними практиками? Это только внимательно отслеживая эти проявления этого папа Пуруши и постоянно ставя лбом, лицом к лицу свою осознанность и эти проявления. Когда мы так делаем, внезапно мы видим, что все нечистые вещи не имеют никакой силы, и что они мгновенно преображаются в чистое видение. И что на самом деле это просто была такая грубая, вязкая, неосознанная энергия. И теперь она полностью объединилась с нашим умом, подобным пространству. Она как стала нам подчиненной. Тогда внезапно мы чувствуем чистоту на очень глубоком уровне. То есть мы в принципе и меняемся, и мы принимаем чистое видение как часть нашей души. То есть даже если все будет говорить против нашего чистого видения, мы не отречемся от нашего чистого видения. Даже если мы столкнемся вовне с совершенно скверным к нам отношением, мы не отречемся от нашего позитивного отношения, от четырех бесконечных. Это потому, что мы утвердились в очень глубоком, чистом понимании. Когда такое состояние чистоты возникает, говорят, что йогин, ну, в самом деле сделал большой прогресс в духовной жизни. Что внутри него нет ничего, кроме чистого видения. Чистое видение, разумеется, не означает как-то отгородить часть своего ума, направив его на святое от нечистого и просто не касаться нечистого. Скорее, чистое видение – это настолько усилить свет осознавания, что распространить его на все части своего «я» и на чистое, и на нечистое, и также вовне, и интегрировать их, захватить силой своего присутствия. Так что сознание может проявляться, воспринимать любую ситуацию, любое восприятие, но тем не менее оно всегда будет его воспринимать в чистом видении.